новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Существует ли в современной России карательная психиатрия? Минск начал расплачиваться с российским концерном «Газпромом» за поставленный в Беларусь газ, но еще не до конца. Дискуссия по поводу миграционной политики города Москвы и города Петербурга. Эти события, а также новости науки и мировая политика в этом часе нашей программы. Сегодня из Мурманска возвращается делегация правозащитников, которые на месте пытались разобраться в деле о принудительном помещении в психиатрическую лечебницу активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. О развитии этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники во главе с президентом Гражданской комиссии по правам человека Романом Черным так и не смогли добиться разрешения на общение с Ларисой Араб. Врачи сказали, что она ни с кем не хочет общаться. И все же Комитет по здравоохранению Мурманской области организовал брифинг в стенах психиатрической лечебницы, расположенной в городе Апатиты. Журналистов поводили по больнице, показали пищеблок, процедурные кабинеты, а потом, цитирую с сайта областной администрации, с официального разрешения Араб журналисты были проинформированы о состоянии ее здоровья, им были представлены документы, на основании которых проводилась госпитализация, говорит президент Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный.
Самым таким вот неприятным моментом было то, что никому из присутствующих не дали пообщаться с Ларисой Араб, сославшись на то, что якобы она не желает общаться с правозащитниками и журналистами, что, честно говоря, вызвало у меня, некоторые сомнения.
Документы, предоставленные администрацией клиники, по мнению Романа Черного, только подтвердили подозрения правозащитников о незаконности принудительного лечения Ларисы Араб в психиатрической больнице.
Первое. Сама Лариса Ивановна Араб была госпитализирована в психиатрическую больницу вечером 5 июля, и 6 июля она была уже в психиатрической больнице. Решение ее недобровольной госпитализации было вынесено 18 июля. То есть в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании Российской Федерации говорится о том, что в течение 5 дней должно быть вынесено судебное решение о недобровольной госпитализации человека. То есть там указан предельный срок. Этот срок был нарушен. Следующее. Составляющая обратился с ходатайством о том, чтобы была дана санкция судом на недобровольную госпитализацию Ларисы Ивановны Араб, Мурманский областной психологический диспансер со стационаром. И так суд вынес это решение. Однако вскоре после этого Лариса Ивановна была перемещена в психиатрическую больницу в город Апатиты. Это достаточно далеко, больше 200 километров от Мурманска. И никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала. И никакого судебного решения о том, чтобы ее переместить вот в это лечебное учреждение, не было. По мнению наших юристов и адвокатов, это серьезное нарушение прав Ларисы Араб и юридических оснований для нахождения недобровольного сейчас в психиатрической больнице в городе Апатиты нет.
История Ларисы Араб стала известна благодаря ее соратникам из Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта. Здесь убеждены, поводом для назначения принудительного психиатрического лечения стала статья под названием «Дурдом», опубликованная в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В ней Лариса Араб рассказала о методах лечения в областной психиатрической больнице, граничащих, по ее убеждению, с пытками. Спустя месяц после выхода статьи Араб обратилась в поликлинику Североморска за копией заключения медицинской комиссии для оформления водительского удостоверения. По словам руководителя Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елены Васильевой, врач-психиатр, узнав в Араб автора статьи, вызвала милицию, которая с силой доставила активистку ОГФ в психиатрическую клинику. От комментариев по делу Араб воздерживается как руководство клиники, так и начальство из областной администрации.
Я думаю, что достаточно информации как на портале администрации области, так и во всем. Больше вам никаких комментариев давать не могу.
сказал заместитель руководителя Мурманского областного комитета здравоохранения Аркадий Рубин. На сайте администрации Мурманской области его мнение по делу Араб изложено более развернуто. Цинично и безнравственно выглядят попытки отдельных политиканов организовать свой личный пиар, используя болезненное состояние человека. Конец цитаты. Правозащитное сообщество, узнавшее об истории активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб лишь в конце июля, уже выступило с рядом заявлений, указывающих преимущественно на недопустимость применения карательной психиатрии к инакомыслящим. Так, заместитель директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рэйчел Денбер заявила в интервью Интерфаксу: «Это принудительное помещение в психиатрическую больницу очень напоминает старые методы. Это не годится для современной России, неприемлемо для правового государства». По словам президента Гражданской комиссии по правам человека Романа Черного, и в новейшей истории России известны случаи применения принудительного лечения к инакомыслящим. Однако он, считая права Ларисы Араб нарушенными, не склонен искать политическую подоплеку в ее деле.
По моему мнению, эта ситуация имеет место быть, когда людей за убеждение или за высказывание помещают в психиатрические больницы. Даже не в связи со случаем Ларисы Ивановны Араб, я могу сказать о случае Евгения Новожилова, краснодарского журналиста, который в начале 2000-х годов помещался в психиатрическую больницу за свою критику войны в Чечне. Также это случай Андрея Новикова из города Рыбинска под Ярославом, который сейчас находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. Его обвинили в том, что он написал два письма экстремистского содержания, направил их в средства массовой информации. Однако эти письма даже не были опубликованы, но по этому факту было возбуждено уголовное дело, и он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу города Рыбинска. Кроме того, сайт Фонда защиты гласности также отмечает еще несколько случаев преследования журналистов с использованием психиатрии. Я сейчас ни в коем случае не могу увязать случай Ларисы Ивановны, вот как бы, что это политические преследования, но определенно, что по моему глубокому убеждению, с того, что я вижу, Лариса Ивановна была помещена в психиатрическую больницу с серьезным нарушением ее прав. Я также не услышал на брифинге, на пресс-конференции каких-то серьезных обоснований того, что Лариса Ивановна была опасна для себя и для окружающих в момент ее госпитализации. Этого тоже не было, и поэтому этот случай, как мне представляется, он должен по-прежнему находиться в поле зрения правозащитников с тем, чтобы прокуратура Мурманской области предприняла все действия в защиту Ларисы Ивановны. И в конце концов, по моему глубокому убеждению, Лариса Ивановна должна быть освобождена.
Сказал президент Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. А пока правозащитники добиваются прокурорской проверки по делу Ларисы Араб, соответствующие письма направлены заместителю генпрокурора по Северо-Западному федеральному округу, Мурманский областной комитет по здравоохранению инициирует другую проверку, считая, что, цитата с сайта администрации, «распространение клеветнической информации, в том числе и активистами оппозиционной организации, должно получить оценку административных и правоохранительных органов». Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В заявлении сил коалиции говорится, что авиаудары наносились по группе полевых командиров «Талибана». В Буйнакске, в Дагестане, убит заместитель начальника районного отдела внутренних дел. В Махачкале во время спецоперации убит подозреваемый в терроризме. Еще трое задержаны. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета 35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. На юге Азии 19 миллионов человек вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. Ливия заключила контракт на покупку у Франции противотанковых ракет и оборудования для радиосвязи. Сумма сделки около 400 миллионов долларов. Хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую сегодня, поскольку пятница, ведет Игорь Померанцев. В числе главных тем – украинский джаз и джаз в Сибири, а в цикле «Красное сухое» – английские пабы. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Совете Федерации, как пишет российская пресса, разработана концепция законопроекта о натурализации и гражданстве, в соответствии с которой мигрантов будут сортировать по принципу желательности или нежелательности для России. Снизит ли новый закон межнациональную напряженность в стране в том числе? Об этом мой коллега Виктор Резунков сегодня беседовал с политическим обозревателем газеты «Петербургский час пик» Дмитрием Мотричем и директором программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрием Дубровским.
Дмитрий Дубровский, как вы относитесь к введению бальной системы в оценке мигрантов, приезжающих в Россию?
Бальная система ведь в том числе в Канаде существует для вполне определенной цели. Канада – страна, которая очень нуждается в силу демографической ситуации, нуждается в переезде. Причем там есть еще и специальная программа, скажем, переселения именно франкофонов в франкоязычную часть в Квебек, где особенно плохая ситуация с демографией. И там ведь речь идет не о мигрантах вообще, там речь идет именно о людях. Это сознательное, так сказать, рекрутирование новых граждан. Поэтому мне не совсем понятно, собственно, на что направлен этот вот новый закон, о котором мы сейчас говорим. Дело в том, что ведь есть разные миграции. Одно дело, если мы говорим о сознательной политике на увеличение числа граждан России. Это правда нужно. Да, тем более, что демографический кризис налицо. С другой стороны, у человека должен быть выбор. Если я гражданин, я не знаю, какой-нибудь страны, например, Казахстан, или, скажем, Узбекистан. И моя единственная, значит, мечта, как бы, да, в силу некого экономического кризиса, вот, приехать в Россию, поработать, я не знаю, там, 8 месяцев, да, там, ударно, заработать денег и привезти в семью. А оценивать меня в этом смысле с точки зрения баллов очень странно, потому что моя основная задача, это будет работать на стройке, да, так сказать, таскать кирпичи, например, да, если я собираюсь заниматься неквалифицированным, скажем, трудом. И я точно знаю, что никакого серьезного ущерба рынку труда в этом смысле в России это не составит. Другой вопрос, что интересно ведь, что подобная система поощрения, так сказать, бальная, да, с точки зрения там, высокого образования там, и так далее, она ведь в результате приведет к конкуренции, которой в России не очень готовы, к конкуренции среди как раз выпускников университетов, которых уже очень много, которые тоже не могут найти работы, да, среди людей высокого профессионального уровня. И если государство в этом действительно нуждается, то надо очень продумать, куда именно, да, этих выпускников надо направлять. Возможно, и речь идет о том, что они собираются, там, скажем, врачей направлять в те регионы, где действительно врачей не хватает, скажем, да. Но об этом говорится, скажем, внутри страны довольно много, да, вот вернуть там госзаказ или какие-то преференции молодым специалистам, которые хотели бы ехать в регионы работы, где не хватает, скажем, врачей и так далее, и так далее. Но мне кажется, что, опять же, вот мы надо очень точно разделять, о каких мигрантах мы говорим, потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, речь идет о сознательном увеличении граждан Российской Федерации. И это совершенно отдельная история, потому что есть понятие экономической миграции, есть понятие сезонной миграции, временной миграции, это другие мигранты.
Дмитрий Мотыч, а ваше мнение?
Мне представляется, что только один серьезный недостаток у этого закона – то, что каждый балл сразу не оценен в долларах. Если бы там было проставлено, что, скажем, один балл $1000, все было бы понятно. А так оно и будет, потому что иначе наши чиновники работать не умеют. Я думаю, что мы получим совершенно замечательный российский народ. Ну, ниоткуда без добра. Возможно, это решение проблемы арабского народа Палестины. Он полностью вольется в российский народ, станет гражданами России.
Мнение политического обозревателя газеты «Петербургский час пик» Дмитрия Мотрича и директора программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрия Дубровского, с которым беседовал Виктор Резунков. Мы продолжаем программу «Время свободы». Белоруссия перечислила концерну «Газпром» 190 миллионов долларов от необходимых 456 миллионов в счет оплаты погашения задолженности за газ. Сегодня в Москве белорусская делегация во главе с исполняющим обязанности генерального директора Белтрансгаза Владимиром Майоровым уточняла график дальнейшего погашения задолженности. «Газпром» ожидает от Белоруссии полной оплаты в течение одной недели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Сегодня представитель газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» Владимир Чеков заявил, что сокращение поставок Белоруссии российского газа 3 августа, как ранее объявлял «Газпром», не будет. Он сообщил, что сегодня утром Белоруссия осуществила выплату первого транша по задолженности за поставленный в страну газ.
90 миллионов долларов. Первый транш.
Таким образом, долг Белоруссии за потребленный российский природный газ составляет еще 266 миллионов долларов, которые «Газпром» надеется получить до 10 августа. Напомню, что сегодня в 10:00 по московскому времени истек срок ультиматума, предъявленного белорусской стороне «Газпромом». С этого момента российская компания собиралась сократить суточный объем поставки газа в Белоруссию на 45% до уровня фактической оплаты поставок. Причиной столь радикальных шагов стало неисполнение Белоруссии обязательств по оплате полученного в первом полугодии 2007 года газа и отсутствие гарантии оплаты. По данным российского концерна, задолженность составила 456 миллионов долларов. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия рассчитается с «Газпромом». «Это не деньги для страны», – уточнил Лукашенко и добавил, что Белоруссия, в свою очередь, также попросит Россию за все заплатить. Белорусский лидер сказал, что найдет 2-3 миллиарда долларов, из которых складываются дополнительные расходы за энергоресурсы в 2007 году, но унижаться перед кем-то больше не намерен. Известный российский политик Борис Немцов считает, что Лукашенко в очередной раз удалось провести Россию. По мнению Немцова, оставшиеся деньги «Газпрому» придется ждать еще долго.
Режим существует сейчас за счет бесплатного российского газа. Почему мы должны датировать этот режим Лукашенко?
31 декабря 2006 года «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом была определена цена российского газа при поставках в 2007 году 100 долларов за 1000 кубометров и формула цены с января 2008 года. Согласно контракту, белорусская сторона в первом полугодии оплачивала 55% цены поставок газа с условием погашения остальной суммы до 23 июля и перехода на 100% оплату поставок с 1 июля. Однако договор Белоруссия фактически проигнорировала, чем и вызвало законное недовольство «Газпрома». А накануне Александр Лукашенко пояснил, почему Белоруссия не спешила платить по долгам. По словам белорусского президента, существовала предварительная договоренность о выделении Белоруссии стабилизационного кредита до 2 миллиардов долларов в связи с удорожанием энергоносителей. Лукашенко заявил, что сам Владимир Путин обещал не создавать проблемы братской стране. «Я подумал, что этих средств хватит, чтобы снивелировать удар по нашей экономике», – сказал Лукашенко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг водолазы продолжали исследовать дно реки Миссисипи. Они пытались найти тела людей, так и не сумевших выбраться из автомобилей, которые в течение секунд соскользнули со 150-метрового пролета моста, внезапно провалившегося под потоком машин. Тем временем встревоженные власти всех 50 штатов проверяют свои собственные десятки тысяч мостов. И, судя по всему, с изумлением выясняют, что некоторые из них могут находиться в не меньшей опасности, чем обрушившийся в Миннеаполисе мост на шоссе 35W, рассказывает Ян Рунов.
В реке Миссисипи работа водолазов, ищущих тела погибших и пытающихся очистить реку от рухнувших в нее автомобилей, затруднена течением и, главное, сбивающими с ног обломками бетона, металлоконструкций. В местных больницах врачи оказывают помощь десяткам пострадавших. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Гостиницы переполнены родственниками пострадавших и пропавших без вести. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу признал, что 2 года назад инспекция обнаружила проблемы в конструкциях этого моста, и хотя они не предвещали обвала, власти штата Миннесота должны были исправить положение. Инспектор Министерства транспорта в прошлогоднем отчете отмечал, что расчеты по максимально допустимому весу, который способен выдержать мост, устарели, хотя мосту всего 40 лет. Для сравнения, Бруклинскому мосту в Нью-Йорке скоро исполнится 125 лет. Национальный совет транспортной безопасности направил 19 экспертов, которые должны установить причины обвала. То ли это недостатки проекта, то ли износ опор и так называемые трещины усталости металла. По словам губернатора штата Миннесота Тима Пауленти, на трещины, вызванные усталостью, было обращено внимание. Однако инженеры не сочли необходимыми немедленные меры предосторожности. На пресс-конференции губернатор сказал: «Я распорядился о проведении срочной инспекции мостов штата, начиная с трех сделанных сделанных по одному сообрушившимся или похожему проекту. Всего в Миннесоте 13 026 мостов. Из них более 1000 значатся в списке требующих ремонта. Губернаторы некоторых других штатов, обеспокоенные возможностью повторения трагедии, тоже распорядились о срочной проверке мостов. В Соединенных Штатах насчитывается около 600 тысяч мостов. На их ремонт надо потратить около 9,5 миллиардов долларов, считает инженер-мостовик из Филадельфии Джеймс Коэн. Внезапный обвал моста без видимых причин может быть вызван недостатками ухода за ним, постепенной коррозией и износом. Другой причиной может быть вибрация, вызванная текущими ремонтными работами. Но, опять же, если бы мост был в порядке, ремонтные работы шли бы без всяких проблем. Однако самой серьезной, даже катастрофической проблемой могут быть трещины усталости. За последние 25 лет это второй случай обвала моста аналогичной конструкции. В Соединенных Штатах из 600 тысяч мостов страны более 75 тысяч имеют структурные изъяны.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг завершилась поездка госсекретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса по странам Ближнего Востока. Основной целью министров была подготовка конференции по израильско-палестинскому урегулированию, предложенной недавно президентом Бушем. Вашингтон хотел бы, чтобы в ней приняли участие не только израильтяне и палестинцы, но и их главные арабские соседи. Некоторые из них принципиально отказывались до сих пор иметь дело с Израилем, рассказывает Алан Давыдов.
В последний день поездки Кондолиза Райс добилась от руководства палестинской автономии и израильских лидеров заверений в том, что они готовы расширить и углубить диалог по основным вопросам, препятствующим мирным переговорам. Насколько реальными выглядят сейчас перспективы мирного процесса? Вопрос директору Центра ближневосточной политики Гудзоновского института в Вашингтоне Мэй Вермсер. Я не считаю, что эта поездка принесет выдающиеся результаты. Да, многие приветствуют ближневосточную мирную инициативу и желают успеха Махмуду Аббасу, потому что он умеренный и не хочет видеть Хамас у власти. Но при этом остается коренная проблема, состоящая в слабости правительства Аббаса. Палестинская администрация сегодня напоминает призрак. Она не может себя защитить. У нее нет никакого контроля над силами безопасности. Нет уверенности, что эта администрация в нынешнем составе устоит в долгосрочной перспективе. Конечно, Соединенные Штаты хотят мира на Ближнем Востоке. Все его хотят. Но попытки достичь его выглядят виртуальными. А как вы относитесь к идее международной конференции, предложенной президентом Бушем? Тревожит то, что мы ставим на карту весь свой внешнеполитический престиж, взявшись за умиротворение региона, который является в высшей степени нестабильным. Радикализм растет. У Хамаса огромное число сторонников. В Ливане назревает гражданская война. Иран и Сирия недавно предостерегли своих граждан от выезда за границу в августе, якобы из-за возможности новой войны. При всех положительных качествах президента Махмуда Аббаса и премьера Салама Фаяда, Палестина крайне нестабильна. Субъект, а у нас в активе только благие пожелания. Я не очень-то верю, что идею израильско-палестинского примирения можно сейчас реализовать. Я не сомневаюсь в добрых намерениях, которыми продиктована эта попытка. Но есть что-то наивное в том, что важная внешнеполитическая инициатива обоснована стремлением, а не реальностью. Так директор Центра ближневосточной политики Гудзоновского института в Вашингтоне Мэй Вермсер прокомментировала перспективы ближневосточного мирного процесса.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. И в числе главных тем Владимир Буковский получил российский паспорт, в Вологде сожжена редакция газеты «35», а правозащитникам не позволили встретиться с Ларисой Араб. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности, почти 460 миллионов долларов, Минску дана неделя. Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели от 200 до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В заявлении сил коалиции говорится, что авиаудары наносились по группе полевых командиров «Талибана». В Буйнакске в Дагестане убит заместитель начальника районного отдела внутренних дел. В Махачкале во время спецоперации убит подозреваемый в терроризме. Трое задержаны. В Свердловской области спасатели нашли двух школьниц из Подмосковья, потерявшихся в тайге на прошлой неделе. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета-35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца, которые утверждают, что во время репетиции присяги сыну сломали ногу. В больнице оказались еще 8 призывников из Петербурга. В Афганистане официально объявлено о подготовке встречи представителей руководства Южной Кореи с талибами для переговоров о освобождении заложников. На юге Азии 19 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями. В Махачкале прошел митинг с требованием расследовать факты похищения людей. По данным инициатора акции, организации «Матери Дагестана за права человека», с начала года в республике бесследно пропали около 20 человек. Ливия заключила контракт на покупку у Франции противотанковых ракет и оборудования для радиосвязи. Сумма сделки – около 400 миллионов долларов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В связи с делом активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб, по словам правозащитников, насильно незаконно помещенной в психиатрическую лечебницу в Мурманске, о чем подробно рассказывала в начале этого часа Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент во Владимире Светлана Ганенко задала прохожим на улицах города такой вопрос: может ли здоровый человек оказаться в психиатрической больнице?
Может, конечно. Много причин, по которым можно посадить человека. Одна из них – это сейчас вопрос встает острый с жильем. Всяких бабушек обычно либо в престарелые дома, либо будем говорить куда.
Вполне может попасть. Он может казаться среди действительно нездоровых людей. И на фоне них он будет выглядеть нездоровым по отношению к ним.
Ну, если, допустим, какой-то человек мешает другому человеку, то, я думаю, если данный человек занимает какое-то место в нашем обществе не последнее, то он может упрятаться здоровый, нормальный человек.
Может попасть на примере кинофильма «Приключения Шурика», вот, который попал, потому что народ посчитал, то, что он неадекватно действует для общества, потому что общество решает, в принципе, адекватно или неадекватно. Для человека может это быть нормально, а для общества.
Я думаю, что бывают такие жизненные случаи, когда человека принимают за психически нездорового человека, или это кому-то выгодно, или кому-то удобно, и упечивают в психическую больницу. Я думаю, что теоретически это возможно.
Конечно, может. Потому что могут накапать всякие враги, например, родственники, партнеры.
Абсолютно может. Хотя бы потому, что понятие «здоровый» очень многоплановое. Если человек немножко выдается из общего ряда, его могут посчитать нормальным и отправить лечиться. Кучу художников, кучу режиссеров, я не знаю, Тарковского, того же Михалкова, писателя Акутагаву, можно всех их зачислить ненормальными, просто потому что они мыслят нестандартно, потому что стандарт мышления у нас в медицине не существует.
Может, случаев таких было много, в брежневские времена особенно. Или упекали в психиатрическую клинику нормальных, умных людей. Или, например, в области искусства то же самое. Можно было свихнуться. В клинику можно было попасть, например, в алкогольной зависимости якобы.
Если не исключено, что невиновный может оказаться в местах лишения свободы, я думаю, что аналогично и здоровый человек может попасть в психиатрическую клинику.
Это может произойти, если человек ввязался в политическое какое-нибудь дело на высоком уровне, чтобы, ну, убрать противника со своей дороги.
Так владимирцы отвечали на вопрос, может ли здоровый человек оказаться в психиатрической больнице. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Далее в информационной программе «Время свободы» панорама новостей науки. Марихуана повышает риск рака кожи, а музыка стимулирует работу мозга. Человек с черепно-мозговой травмой, который заговорил после 6 лет молчания. Ну и, как выясняется, животные тоже любят воровать. Обо всем об этом вам расскажет наш научный обозреватель Владимир Губайловский.
Ты
38-летний мужчина, получивший тяжелую травму головного мозга, в течение 6 лет мог только слабо вращать глазами и шевелить большим пальцем руки. Как сообщают американские ученые, после глубокой стимуляции его мозга вживленными электродами больной снова смог говорить и самостоятельно есть. Врачи применили электростимуляцию центрального таламуса, области мозга, участвующей в процессах восприятия и регулирования двигательных функций. Сегодня только в Америке более 100 тысяч пациентов находятся в подобном тяжелом состоянии. Хотя это пока единственный человек, у которого удалось восстановить деятельность мозга, эксперимент внушает надежду на успешное лечение других пострадавших. Исследователи университета Стэнфорда провели сканирование мозга людей в процессе прослушивания музыкальных фрагментов симфонической музыки XVIII века. Ученые показали, что музыка включает области мозга, связанные с вниманием и прогнозированием. Мозг делил информацию на значащие фрагменты, выделял начало, конец и границы между ними. Ученые считают, что музыка стимулирует работу мозга. В процессе прослушивания мозг постепенно увеличивал свои способности. Способности прогнозировать события, не теряя концентрации внимания. Активный компонент марихуаны может повысить риск одного из видов рака кожи – саркомы Капоши. Воздействие марихуаны изменяет цитоплазму живой клетки и позволяет вирусу саркомы инфицировать клетку. Саркомой Капоши чаще всего страдают люди с подавленной иммунной системой, например, при СПИДе или после пересадки органов. Согласно исследованиям ученых Московского зоопарка, воровство встречается не только у людей, но и у животных. Животные воруют пищу, детенышей и даже половых партнеров. Похищение самок часто встречается у морских котиков, а детенышей воруют приматы. Исследователи отмечают, что животные хорошо понимают, когда они могут быть пойманы, и это серьезно сдерживает воровство.
Рассказывал Владимир Губайловский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Накануне российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в истории достигли дна океана на северном полюсе нашей планеты. Это событие стало кульминацией высокоширотной глубоководной экспедиции в составе атомного ледокола «Россия» и научно-исследовательского судна «Академик Федоров». На очереди наша рубрика «Мировая политика». У микрофона Андрей Шароградский.
Кроме чисто научных, перед экспедицией ставились и крупные геополитические задачи. Выводы, сделанные на основе собранных данных, должны по замыслу организаторов экспедиции доказать обоснованность претензий России на богатое месторождение нефти, часть арктического шельфа. А зримой демонстрацией этих претензий стала установка на дне Северного Ледовитого океана российского флага, рассказывает Татьяна Вольская.
По данным приборов, глубина в месте погружения составила 4261 метр. Погружение на глубину, которое на сегодня является рекордной, началось с отставанием от графика на 1.5 часа. Первым спуск начал батискаф «Мир-1», пилотируемый доктором технических наук Анатолием Сагалевичем. В составе экипажа два депутата Госдумы, начальник арктической экспедиции Артур Челингаров и Владимир Груздев. Через 27 минут после того, как «Мир-1» начал погружение, за ним последовал исследовал «Мир-2», команду которого возглавляет Евгений Черняев. В этой арктической экспедиции принимают участие около 100 ученых, наряду с российскими и западными. Так, на борту батискафа «Мир-2» погружение совершили австралийский полярник Майкл Макдауэлл и швед Фредерик Полтен, которому пришлось заплатить за участие $3 миллиона. Батискафы провели на дне Ледовитого океана 1,5 часа. Целью ученых было взять пробы грунта и воды и образцы животного мира, для привлечения которых к одному из батискафа была прикреплена емкость с тухлой рыбой. Первые впечатления, которыми Артур Челенгаров успел поделиться с прессой, это мягкая посадка и желтоватый грунт вокруг. В этом грунте участники экспедиции укрепили метровый российский флаг, изготовленный в Калининграде из титанового сплава. Интерфакс приводит слова Артура Челенгарова о том, что этот флаг будет подчеркивать российское геополитическое присутствие в данном регионе. Действительно, это уникальное погружение имеет не только научные, но и геополитические цели, напоминает ученый-секретарь Российского географического общества Александр Бринкин.
Россия является крупнейшей арктической державой. У нас самая большая граница на Северном Ледовитом океане. Более того, сейчас вот поднимается вопрос, считать ли шельф арктический, который очень далеко простирается именно в Северном Ледовитом океане, считать ли его собственностью России и других государств, которые имеют этот шельф там. А у нас ведь, по-моему, я и слышал от Артура Николаевича, что у нас около трети нашей территории Российской Федерации можно отнести не к полярным областям, а к северным областям. Наша земля, надо ее исследовать.
Вся операция, включая погружение и всплытие, была рассчитана на время от 8 до 10 часов. Едва ли не самый сложный момент – точное попадание на обратном пути в ту же полынью размером всего 10 на 25 метров. В этом пилотам помогали специальные радиомаяки вокруг судна «Академик Федоров». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Впрочем, позиция России по поводу арктического шельфа никакого понимания у других стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, не нашла. Министр иностранных дел Канады Питер Маккейн, в частности, сделал довольно резкое заявление. В наше время невозможно ездить по свету и устанавливать флаги. Сейчас не 14 или 15 век. Я думаю, что очень скоро, там, где есть и нет споров, все будет, как и положено, рассматриваться в рамках международных морских законов и протокола ООН, под которым стоят подписи и России, и Канады. Не знаю, что они оставили на дне океана. Металлический флаг, резиновый флаг, простыню. В любом случае, никакого правового значения или эффекта для их претензий это иметь не будет. Для нас уж точно это не представляет никакой претензии по существу, цитирует BBC представителя американского Госдепартамента Тома Кейси. А вот как ситуацию вокруг арктического шельфа в интервью «Радио Свобода» прокомментировал научный сотрудник Фонда наследия Стивен Грофс.
Я бы назвал это объявлением потенциальной торгово-экономической войны Канаде, Дании, Норвегии и Соединенным Штатам. Во всяком случае, это агрессивный акт со стороны России. Это было бы смешно, если бы не было так опасно. Установление российского флага напоминает установление советского флага на Луне. Может быть, в российском сознании это означает владение территорией. Но тревожно то, что за российскими претензиями стоит покушение на экономические интересы других стран. Россия может оспаривать право других государств на использование водных и подводных путей для судов, как торговых, так и военных, в частности, американских субмарин в нейтральных водах под Северным полюсом. Если Россия провозгласит свой суверенитет над Северным полюсом, это нанесет ущерб нашим военно-стратегическим интересам и судоходству нашего подводного флота. Это также нанесет экономический ущерб нам и другим странам, которые в равной мере должны иметь право на добычу полезных ископаемых. К счастью, у нас есть союзники в этом нарастающем территориальном споре – Норвегия, Канада и Дания, которые тоже претендуют на владение частью Арктики с Северным полюсом. Претензии Канады и Дании тоже правомерны. Кстати, у России нет технологий для добычи нефти и газа в полярных условиях. Установление флага – это пиарный трюк.
Это был научный сотрудник Фонда наследия Стивен Грофс. По мнению многих экспертов, нарастающий территориальный спор по поводу арктических территорий будет в конце концов решен в результате длительных прямых переговоров заинтересованных сторон. Андрей Шрогатский, Радио Свобода.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ. На погашение всей задолженности почти 460 миллионов долларов Минску дана неделя. Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели от 200 до 300 мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гельмент. В заявлении сил коалиции говорится, что авиаудары наносились по группе полевых командиров «Талибана». В Буйнакске, в Дагестане, убит заместитель начальника районного отдела внутренних дел. В Махачкале во время спецоперации убит подозреваемый в терроризме. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета 35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести. На юге Азии 19 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных муссонными дождями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Правительство Москвы намерено с 2008 года в три раза сократить количество квот на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом заявил председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики столицы Алексей Александров. С начала июня в Москве начала работать программа, которая должна облегчить жизнь приезжим рабочим. Однако, по словам правозащитников, сокращение квот и обещания московского правительства ни к чему хорошему не приведут. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На сегодняшний день квота для работников иностранцев в Москве, речь идет в первую очередь о представителях ближнего зарубежья Украина, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, составляет 750 тысяч человек для стран с безвизовым режимом и 80 тысяч для стран с визовым. 6 июня столичное правительство утвердило свою новую программу, которая должна помочь приезжим рабочим, говорит председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Алексей Александров.
Выдача разрешения на работу должна производиться не так, как сегодня в свободном режиме всем, кто захочет. А с учетом ситуации на рынке труда, наверное, нужно отдавать приоритет в первую очередь своим национальным кадрам. И только во вторую иностранным работникам. Иностранная рабочая сила должна дополнять экономическую систему города, а не переполнять ее. На сегодняшний день ситуация, когда прибывающие работники переполняют.
С этого года в Москве разрешения на трудовую деятельность будут выдавать не всем подряд, уверяет Алексей Александров.
Прибывающие работники должны иметь определенную квалификацию и должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляет сегодня работодатель к работникам, принимаемым на работу. Как этого достичь? Они придумали такой термин, как организованный набор иностранной рабочей силы. Мы подготовили проект соглашения с Киргизской Республикой. Смысл соглашения в следующем. Производить предварительный отбор иностранных работников по четким критериям. Специальностью, квалификация, возраст на территории Киргизии. У нас есть предложение и вот ряда других государств Средней Азии и Закавказья о заключении подобных соглашений. Но сегодня в соответствии с федеральным законодательством проект соглашения проходит согласование в Министерстве иностранных дел, Федеральной миграционной службе и Министерстве юстиции.
Готово столичное правительство позаботиться и о проживании наемных рабочих из-за рубежа.
Сегодня вот организовываем ярмарки вакансий, мы привлекаем на них в основном тех работодателей, которые готовы предоставить соответствующие условия для проживания иностранных работников. Это могут быть общежития, это могут быть гостиницы упрощенного типа. Есть гостиницы модульного типа, которые отвечают нормальным санитарным нормам. Застраивается определенный микрорайон, возводится вот эта временная гостиница. Это передвижной модуль, из которого собирается эта гостиница. Застроился микрорайон, разобрали, переехали на новый район, где под новую.
Почти втрое с 2008 года сокращается количество квот для приезжих рабочих. Получить разрешение на работу с начала 2008 года смогут только 250 тысяч человек для стран с безвизовым режимом и 50 тысяч для стран с визовым. По словам правозащитника, председателя движения «Гражданское содействие» Светланы Ганушкиной, все изменения в новом миграционном законодательстве, которые утвердили столичные чиновники, самим иностранным рабочим никак не помогут.
В Москве, безусловно, нужно нужна рабочая сила, и в Москве эта рабочая сила используется очень активно. Фирмы, которые ее используют, получают сверхдоходы. Происходит это потому, что используется она нелегально. Московское правительство неоднократно уже выражало свое недовольство изменением федерального законодательства, федеральных правил, которые фактически настроены на то, чтобы вывести из тени вот эту самую трудовую деятельность иностранных граждан. Насколько это получается, второй вопрос. Но, во всяком случае, изменения законодательства, которые вступили в силу в середине января этого года, направлены на это. И это, конечно, очень важно. А московские власти, видимо, заинтересованы в том, чтобы продолжалась работа нелегально и для того, чтобы получали сверхприбыли. Я это могу единственным образом объяснить, потому что то, что в Москве используется иностранная рабочая сила, и очень активно, это очевидно. Если бы власти этого не хотели, они могли бы принять меры к тому, чтобы этого не было. Но это продолжается на всех стройках. На всех стройках работают фактически рабы, которые приезжают, в первую очередь, из стран Центральной Азии, и с которыми можно делать все, что угодно. Уменьшение в квот означает совершенно очевидное уменьшение легальной рабочей силы. Опять же, в перевод ее в тень, в теневую область. Мне кажется, что тут никакие не нужны законодательные изменения для того, чтобы строить гостиницы, помогать юридически и обеспечивать медицинским обслуживанием. Это все можно без длинных разговоров. Я бы считала, что сначала нужно это сделать, а потом об этом говорить. Вот уменьшение квот, записанное на бумаге, оно начинает действовать фактически. Оно оказывает влияние на практику. И вот тут это все действительно решается одним росчерком пера. А вот создание таких центров, пока оно на бумаге, оно не значит ровно счет ничего.
Говорила Светлана Ганушкина. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Не сумев заставить Белый дом установить дату начала вывода американских войск из Ирака, законодатели-демократы решили попытаться войти с видоизмененным предложением через задний ход. В четверг члены Палаты представителей представили законопроект, в котором предусматривается ограничение сроков пребывания подразделений в Ираке. Мотивируя свою инициативу заботой о военнослужащих, которые, по словам авторов законопроекта, морально истощены и находятся на грани отчаяния, конгрессмены хотят добиться, чтобы сроки иракских экспедиций солдат действительной службы равнялись времени, проведенному ими в Соединенных Штатах. Срок пребывания резервистов в Ираке должен быть в 3 раза меньше времени, проведенного дома. По словам экспертов, исполнение этого закона лишит Пентагона резервов. Поэтому президент Буш грозит наложить вето на эту инициативу. Подавляющее число американцев предчувствует трудные экономические времена. Несмотря на почти полную занятость и до недавнего времени крупные прибыли от инвестиций на Уолл-стрит, 3/4 опрошенных считают, что страна либо уже находится в рецессии, либо экономический спад последует в ближайшие месяцы. Не исключено, что несвойственный американцам пессимизм вызывает стагнация на рынке недвижимости. Многие домовладельцы в течение последнего десятилетия значительно повышали свой жизненный уровень, получая кредиты под разбухшую стоимость своих домов и квартир. Не исключено, что уныние вызывает подъем цен на бензин, который становится все менее и менее доступным. Интересно, что в крайне редком со стороны администрации признании тревожности ситуации министр энергетики США предупредил в четверг, что если цены на нефть утвердятся на уровне $80 за баррель, американская экономика окажется в опасности, что не обещает ничего хорошего для всего мира. Впрочем, экономисты-оптимисты, а таких немало, продолжают настаивать на том, что глобальная экономика находится в отличном состоянии, она поможет вытащить из потенциальной беды Соединенные Штаты. Не любить нелегального иммигранта легко, а вы попробуйте побыть в его шкуре, предлагает американцам частная некоммерческая организация Breakthrough, выпустившая необычную компьютерную игру, которую можно бесплатно скачать с интернета. Руководитель компании Малик Адат надеется, что игра выполнит важную социальную роль, поможет американцу взглянуть на проблему иммиграции по-новому, изнутри, проникнуться сочувствием к нелегалам и осознать, сколько полезного они приносят стране. Слово Владимиру Морозову.
10-летняя девочка, родители которой выходцы из Индии, задержана за то, что написала в своем школьном сочинении о Министерстве внутренней безопасности США. Японец лишен студенческой визы, потому что не полностью изучает положенный ему курс наук. Такой произвол творят американские власти в новой видеоигре, которая называется «Аист». Это сокращенное название управления, которое следит за соблюдением иммиграционных законов. Но на сленге «Аист» означает «убитый», а глагол «Аист» — «убить», точнее «замочить». Понятно, что многие американцы против такой мочиловки. Нам нужны перемены. Я люблю Америку и уважаю ее законы, но они не всегда верны. С ним согласен и сотрудник Центра за иммиграционную реформу Стивен Карамота. Разве можно, говорит последний, назвать верными законы, при которых в страну ежегодно проникает 1 000 000 нелегалов? Но видеоигра критикует не эти законы, а робкие попытки американских властей их ужесточить. Аист, в частности, показывает, как принятые в 1996 году законы упрощают процесс депортации и ограничивают возможности нелегалов подать апелляцию. Основная целевая аудитория игры – подростки. Наша группа называется Dream Act – «Мечта и действие» в одном названии. Мы добиваемся справедливости по отношению к нелегалам и агитируем людей писать письма в правительство и в Конгресс. Мы
говорили людям, начать писать письма, начать звонить правительству, начать писать.
На первой стадии игры нелегал скрывается в городе, похожем на Нью-Йорк. На второй учится, как вырваться на свободу, если его уже задержали. Видеоигра, которую можно было бы назвать «Курс молодого нелегала», занимает от 10 минут до получаса. Интересно, что Мексика, поставляющая в США большую часть нелегалов, пошла еще дальше. Там есть парк аттракционов, где в условиях, приближенных к боевым, будущий нелегал может потренироваться, как переходить границу. Как преодолеть безводную пустыню, лежащую на границе Мексики и США. В общем, стань американцем или умри, пытаясь. Сколько на эту тему игр? Как бы тут не доиграться?
Это был Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только что вышедший первый диск 17-летнего Шона Кингстона стал небольшой сенсацией. Песня из этого альбома «Beautiful Girl» заняла первое место в списке хитов журнала «Билборд» в случае редчайшей.
Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. Used to chill after dark. You took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever, lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Ooh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together, last together. See, it's very divine, you're one of to mash up my mind. You are figure decline. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждут репортажи из Минска, из Москвы и из Варшавы. Поговорим об урегулировании очередного газового конфликта Минска и Москвы, если можно о нем говорить. Кроме того, репортажи с Урала. Там находят пропавших школьниц и продолжают бороться со вспышкой подозрительной пневмонии. Ну и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.